Уважаемые слушатели, сегодня мы будем продолжать повествование о Давиде. Вы помните, мы с вами остановились в конце 7 главы 2 книги Царств. Я думаю, вы у себя дома наперед читаете и изучаете эти главы. Я просил вас на днях прочитать именно эти главы, последующие. Так что, надеюсь, вы это сделали. А теперь, друзья, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, именно на 8 главе 2 книги Царств. Мы видим, что Давид уже является царем. Он принес ковчег Завета Господня в Иерусалим. Потом у него появилось сильное желание построить дом Богу. Бог сказал ему, что он этого сделать не сможет, но что Бог устроит дом ему. После этого Господь заключил завет с Давидом. Это великий завет. Фактически все пророчества, которые последовали за ним почти во всей книге псалмов, покоятся именно на этом завете. Мы пришли теперь к 8 главе 2 книги Царств и читаем из нее первый стих, где говорится: «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефегаама из рук филистимлян». Друзья, после того, как Бог заключил завет с Давидом, Давид одержал большую победу над филистимлянами, которые были постоянными и заядлыми врагами Израиля. И вот Давид теперь оттеснил их не только за границу Израиля, но и за пределы их границ, и расширил свои границы, особенно на юге. Он поразил также Моавитян и Адразара, царя Сувского. Мы прочитаем 4 стих, где говорится: «И взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц». Слушатели, Господь запрещал царям израильским умножать коней или жен. Давид умножал только жен. Дальше мы найдем, что Соломон, его сын, умножал также и лошадей, и жен. Я не буду входить в детали, друзья, я не буду входить больше в детали этой главы. Давид поражал врагов со всех сторон и даже поразил сирийцев на севере до Дамаска. Мы находим, что сирийцы, моавитяне, аммонитяне и филистимляне, а также амаликитяне стали подвластными Давиду. Мы читаем стихи 13 и 14, где говорится: «И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой. И поставил он охраны войска в Иудее. Во всей Иудее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил». Слушатели, к тому времени царство Давида, как вы видите, сильно расширилось и занимало почти всю Палестину. В стихе 15 говорится: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Давид приводит царство к зениту, так сказать, к зениту силы, мощи, процветания и так далее, и делает его мировой силой, равной другим царствам тех дней. Это приводит нас к 9 главе, и мы приходим здесь к одной из самых восхитительных историй, которые мы видим в Священном Писании. Эта история покажет нам, каким великим человеком в действительности был Давид. Мы думаем, как я сказал уже выше, мы думаем о Давиде в связи с его грехом, который он совершил. И это, видимо, естественно так и думать. Но когда, друзья, когда на большой белой простыни мы увидим небольшое черное пятно, мы, конечно, сейчас же обратим на него наше внимание, не так ли? Так бывает и в жизни человека. Так и когда мы смотрим на Давида. Кто-то сказал, имеется столько доброго в каждом наихудшем из нас и так много плохого в наилучшем из нас, что приличествует большинству из нас не говорить об остальных. Да, мы должны подумать серьезно. Во-первых, о себе, когда видим грехи других. Так и по отношению Давида, друзья, мы должны помнить, что он был человек. Да, только человек, поставленный, конечно, на видном месте, и жизнь его была открытой, открытой для всех. В его долгой жизни имелось столько прекрасного, сколько чудных и ясных моментов за время, когда он из молодого пастуха, убившего великана Голиафа, вырос в старого человека, умудренного опытом жизни и испытавшего много-много гонений. И он мог писать: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он писал эти слова, друзья. И вот здесь, в 9 главе, мы остановимся на случае с Мефисфасфелием. Он был внук Саула и сын Янафана. Нам говорится, что Давид окружил его своей дружбой. Вы помните Саула, каким беспощадным и каким заядлым врагом Давида он был? Вы, наверное, помните, если вы следили за ходом наших лекций. И вот теперь, после смерти Саула, согласно восточному закону, новый царь должен был умертвить всех претендентов на престол от прежней династии. Так очень часто делали все мирские, все нелюбящие Господа люди. И согласно тогдашним обычаям, Давид был бы оправдан, так сказать, оправдан в обществе, в убийстве любого потомка Саула. Давид не побрезгал бы сделать этого. Когда Янафан, сын Саула, умер вместе с отцом на поле битвы, его единственный оставшийся в живых сын был, конечно, спрятан от Давида, потому что все ожидали, все боялись, что, мол, Давид уничтожит и его. Но Давид не имел ничего в мыслях такого. Все же Сива, раб Саула, выдал тайное место укрытия Мефисфасфелия. И что же происходит после этого, друзья? Мы узнаем сейчас же, друзья, начиная чтение стихов этой последующей главы 9. Но я здесь останавливаюсь, слушатели, чтобы сделать краткое объявление. Уважаемые слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена в отделе испанской радиостудии и ведет эту программу Александр Захария, который к вам обращается в этот момент, и передается она 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Мы продолжаем, друзья, наше изучение Священного Писания Библии. Мы подошли только что к 9 главе из 2 книги Царств. И вот мы читаем первых 6 стихов из этой 9 главы, где говорится: «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Янафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Янафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеаре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Менфифосвей, сын Янафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид Менфифосвею, и сказал тот: «Вот раб твой». Друзья, когда Менфифосвей появился перед Давидом, он ожидал, что будет, конечно, казнен. И он пал на лицо перед Давидом. Но Давид заговорил с ним мягко, назвал его по имени. И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего, Янафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Слушатели, не трогательно ли это сцена? Давид оказывает ему милость, восстанавливает его в его наследстве и дает ему место даже за своим царским столом. И заметьте в 8 стихе реакцию Менфифосвея на все это. «И поклонился Менфифосвей и сказал: „Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?“» Поверьте мне, друзья, если бы на троне был другой царь, мы имели бы здесь, видно, другую историю. Менфифосвей был бы, видимо, убит. Менфифосвей считал себя мертвым псом, но Давид не считал его таким. Он сын Янафана, лучшего его друга. И Давид сказал ему: «Я намерен проявить доброту к тебе». Мы читаем далее от 9 и включительно по 13 стих этой 9 главы, друзья радиослушатели, второй книги царств, где говорится: «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: „Все, что принадлежало Саула и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Менфифосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Менфифосвей ел за столом Давида, как один из сыновей его. У Менфифосвея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Менфифосвея. И жил Менфифосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом, он был хром на обе ноги. Земля Саула, друзья, была возвращена Менфифосвею и отдана Сиву для возделывания ее. Это был акт, друзья, это был акт благородства со стороны Давида. Здесь для нас не только замечательный урок, слушатели, но и великие духовные истины. И я хочу обратить на них именно сегодня ваше внимание. Прежде всего, мы, как дети Божьи, должны признать, что мы также хромые. О людях сказано, что ноги их быстры на пролитие крови. Все совратились с путей своих. Каждый повернул на свой собственный путь. Каждый идет по пути разрушительному. В книге притч сказано: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Да, друзья, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но их путь ведет к смерти. В Псалме 55 написано: «Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». И, друзья, это был Давид, который написал именно эти слова. Запомните, что он имел Мефифосфея всю его жизнь за своим столом, хромого на обе ноги. Также в Псалме 72, 2 стих мы читаем: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Давид знал, что значит быть хромым. И потом в Псалме 114 он говорит: «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения». Слушатели уважаемые, вы и я, мы хромые перед Богом. Но модерная философия и гуманизм представляют другую сторону человека. Не сторону греховную и нечистую, а как бы имеющую чистую, лучезарную душу. Но Бог говорит, что из сердца, из души исходят злые помыслы и все нехорошее. Вы не можете ожидать ничего хорошего от человеческой природы, потому что там ничего нет хорошего, там лишь зло, там лишь грех. Павел говорит: «Не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». И он сказал, что не доверяет плоти. Господь Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И когда мы идем этим путем, Он принимает нас. Мы должны стать на путь Божий. Давид проявил доброту к Мефифосфею ради Янафана, а не ради самого Мефифосфея. Давид даже и не знал его, но он сделал это ради Янафана, которого любил. Когда Давид смотрел на Мефифосфея, он не видел, что он хромой, он видел Янафана. Он заключил завет с Янафаном, и доброта, и милость, и благодать, которую он простер именно к Мефифосфею, были ради другого. Делая милость для Мефифосфея, Давид думал о Янафане и видел в нем прекрасного человека. Друзья, Бог спас вас и меня ради другого. И этот другой есть Иисус Христос. Нам сказано, что мы приняты Богом возлюбленным. Когда Бог видит нас во Христе, Он принимает нас и спасает нас. Интересно, слушатели, что Давид ничего не говорит об искалеченных ногах Мефифосфея. Он никогда не вспоминает о них. Он никогда не сказал Мефифосфею, что тот хромой или некрасивый, или как он плохо выглядит. Нет, друзья, он обращается с ним как с принцем. Друзья, Бог забывает о наших грехах. Да, Он перечеркивает навсегда наши грехи. И Он делает потому это все, что они смыты раз и навсегда кровью Христа. Потому что тот, кто приходит к Богу, к Отцу, приходит через Христа. Он говорит: «И грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Мефифосфей также не говорил о своих ногах. Они беседовали за столом о Янафане. Они оба любили его. О чем мы, слушатели, о чем мы, как христиане, должны говорить? Не о Господе ли Иисусе Христе? Он тот, кого мы любим, ради кого мы приняты Богом. Господь и сегодня призывает хромых, искалеченных грехами людей, и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Друзья, чудную картину мы нашли здесь, в этой 9 главе.